Мы продолжаем знакомиться с фундаментальным богословским творением святителя Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти». Самого святителя эта тема волновала еще с юности. В те давние годы он понял, что все земные наслаждения и занятия – это пустые игрушки, в которые играют взрослые дети и которыми они проигрывают вечность. И чтобы не ошибиться так жестоко, чтобы не упустить вечной блаженной участи, дарованной нам Богом, пишет святитель, мы должны время своей жизни посвятить познанию и усвоению Христа, который один и дарует человеку вечное счастье. Но к этому дару необходимо готовиться. Нужно хотя бы на время оставить земную суету, советовал святитель Игнатий, прийти в себя, уединиться, отдаться молитве, чтению Священного Писания, святых отцов, душеназидательным беседам, ибо все это и может привести нас к познанию вечности и приготовлению к ней. И сегодня, читая одну из глав «Слова о смерти», она называется «Смерть праведников и грешников», мы найдем и ссылки на Евангелие, и обращение к житиям святых и их творениям, а также разные поучительные повести, из которых нетрудно сделать вывод. Даже самый тяжкий грешник может быть помилован, если он покается. Эту истину святитель Игнатий иллюстрирует повестью о разбойнике, которого Господь помиловал за то, что он оставил свои беззакония и успел лишь оплакать их. Но нам нельзя надеяться на то, что можно жить и не тужить, а потом покаяться в последние дни или мгновения своей жизни, и все. Да, такие случаи, конечно, бывали прежде, изредка происходят и сейчас. Но они есть исключения, лишь подтверждающие правила. А нам важно не уповать на исключительные обстоятельства, а жить по определенным правилам, о которых нам и напоминает святитель Игнатий. Так в конце повести о благоразумном разбойнике, успевшем в последние мгновения жизни принести покаяние, святитель Игнатий пишет: «Однако гораздо лучше заблаговременно приготовлять себя к смерти и предварять ее страшный час покаянием».
Да, вот это очень, очень важные слова святителя Игнатия о том, что это исключение. Исключение, любое исключение нельзя в правило превращать, да, оно наоборот подчеркивает правила общие. Вот, нам поэтому, поэтому нам и нас и призывает, и святитель Игнатий, да, и церковь, к тому, чтобы мы всю жизнь были готовы. Евангелие об этом говорит, опять же, мы напомним. Другое дело, знаете, как практически это реализовывать. Вот практика, она часто очень показывает, что мы теорией-то не владеем, или владеем настолько отвлеченно от жизни, допустим, по поводу, допустим, участия людей на исповеди, да, вопрос покаяния, они на самом деле очень понимаются по-разному людьми. Когда, допустим, люди думают, что сам факт, вот, что человек постоял у аналоя с крестом и Евангелием, да, что-то там назвал, это процесс покаяния. К сожалению, неправильно бывает. Бывают случаи, знаете, когда вот к умирающему призывают, и его уговорят, там, ты прими, там, что-то скажи. Бывают случаи, вот если говорить о кончине праведника, там, грешника, да, казалось бы, действительно чудесная история. Вот человеку, он всю жизнь не верил, там, жил, ну, обычной человеческой, так скажем, жизнью, обычными радостями, то есть грешил, да, и заботливые родственники позвали, вот я просто конкретную историю рассказываю, к больному уже, умирающему, вот, как к этому разбойнику, прислали священника, позвали. Вот. Ну, добрый священник поисповедовал, причастил, пособоровал, ушел. И как только он за ним закрылась дверь, этот начал бесноваться. Проклинать Бога, срывать себе крест, бросать его. Там. Жуткая история. То есть, почему здесь не произошло покаяние разбойника? Да потому что он не был готов. Вот. Поэтому нам и надо говорить о том, что покаяние это знание своих грехов. И противоположность, знаете, получается так, противоположная история, когда благополучные, умненькие, образованные люди, ну, умные, скажем так, умные люди, вроде образованные, но они благополучные, у них не как это разбойник, они видят себя хорошими. Они начинают рассуждать о том, допустим, может современная церковь учить покаянию или нет? Вот это очень интересный вопрос. Может или нет? Это сугубо индивидуальный процесс? Или церковь может человеку сказать, вот это грех, вот это не грех? Но мы теоретически можем сказать, да, ну, церковь должна этим заниматься, да, это правда. Но люди начинают рассуждать о том, что а если не надо? А если это очень сугубо индивидуально? А на практике получается, что приходит человек, и он грехов своих не знает. И люди начинают рассуждать, вот эти вот умные, образованные, может быть, богословски даже образованные, вернее, получившие образование богословское, да, что, может быть, и не надо в душу людей лезть. Может, это какой-то вот такой процесс тайный, там он как-то к Христу сам придет. И, допустим, вот если у людей есть опыт подготовки людей к исповеди, да, вот я с чем сталкиваюсь на практике, то такие люди говорят, так любовь Божия — это же не бухгалтерия. Ну что толку там перечислять грехи? Вот, мол, разбойники там принимаются. Так нет, вот в том-то и дело, что мы должны... И разбойник прекрасно свои грехи знал. И вот если мы, современные христиане, в отличие от этого разбойника, мы в худшем нравственном состоянии находимся. Мы не знаем, что есть грех, что не есть грех. Потому что наш окружающий мир, вот он же в том мире, где четкие понятия были. Все-таки период Византийской империи — это другое время, другая культура, в отличие от нас, от нашей. У нас не христианская культура нас окружает, не христианская пропаганда, пропаганда греха, разврата и так далее. И современный человек, если он сталкивается с тем, что церковь не покажет ему, да, где добро, где зло, если он годами будет, мучаясь сам, биться и познавать, или наоборот скажет, да все спасутся, или наоборот скажет, в последний момент меня примет Бог. Вот это неправильное направление. Ну, неправильное понимание вот этой истории может получиться.
Святой Иоанн Лествичник замечает, что зло, ставшее от долговременной привычки к нему, уже качеством души, делается неисправимым. Злой навык, как самовластный тиран, часто обладает и над плачущими, с грустью восклицает святой Лествичник.
Ну да, об этом тоже мы давайте поговорим, что исключения, они бывают. И мы, конечно, с вами не говорим, что Бог нам на страшном суде будет бухгалтерию какую-то устраивать. Господь всемогущ, всеведущ и сам знает, исключение тот или иной случай или не исключение. Мы тут в эту историю совершенно не должны вмешиваться и остановиться перед тайной Божией, милосердием Божиим. Но давайте будем говорить действительно о правиле, что большинство христиан, они должны в течение жизни, если им дается вера, да, с юности особенно, или в деятельном каком-то возрасте, да в любом. Ведь, знаете, часто бывает, вот если о разбойнике вспоминать, вот ему 10 дней для покаяния было дано, а часто вот бывает, знаете, приходит человек к вере уже в зрелом возрасте. И одна из его печалей, что ах, если бы, а как бы, а вот если бы. И вот начинаешь человеку просто на место, что называется, ставить, когда он так расползся уже и лежит, так тебе дар сейчас дан. Ты вот сейчас, ты человек, ты работник 11 часа, поработай, вот сколько тебе дано. А лукавый его уводит, ах, если бы, а как бы. Так ты не был тогда, о чем говорить-то? Ну, не был христианином, с тебя и спроса никакого-то нет тогда. Для нас должно быть четким понятием, что откладывание покаяния, откладывание борьбы с грехами приводит то, к тому же результату, что и откладывание лечения болезней. Вот если у тебя есть появились симптомы болезни, если не лечишься, то оно перейдет в хроническую фазу. Если дальше не лечишься, да, не предпринимаешь, это будет, может, причиной смерти человека. Также и с грехами. Если человек не борется, знает о них и не борется, такие примеры тоже есть, многочисленные, то с каждым грехопадением, с каждым попущением страсть становится сильнее. И ведь мы же понимаем, что вот если есть метаноя, то есть покаяние как перемена ума, да, изменение ума, да, перемена ума, то есть и противоположное действие. Когда это не антипокаяние, конечно, но это как бы увеличение страсти и помрачение ума. Помрачение, вот, не изменение в лучшую сторону, а изменение в худшую сторону, когда помрачается ум. Когда у человека были вроде бы даже общечеловеческие нравственные понятия, но они меняются тоже. И человек с возрастом, если он не борется, он реально затвердевает в этих самых страстях, и ему труднее исправиться. Это закон, понимаете, мы о нем должны знать. Что если страсть, со страстью не борется человек, не кается, то она усиливается, это закон. Но с другой стороны, не случайно эти слова святитель Игнатий пишет после истории с разбойником. Что возможность покаяния, она дается. Возможность дается каждому. Просто бывают люди, знаете, вот, склонные к печали, они сразу же в этом тексте находят повод, ну не они, конечно, лукавые находят, так их взгляд настраивает, что они видят, что все, мне покаяние невозможно, я пришел поздно там, и так далее. Нет, пришел вовремя, когда пришел, тебя тогда и ждут. Но сколько тебе не осталось, вот 10 дней тебе осталось, проживи их в покаянии.
К этому должно присовокупить, пишет далее святитель Игнатий, что покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом, знании православной христианской веры, чуждом всякой ереси и зломудрия. Те, кто заимствует представления о добродетелях и правилах жизни из романов, других душевредных еретических книг, не могут иметь истинного покаяния. Многие смертные грехи, ведущие в ад, признаются ими за ничтожные, извинительные погрешности, а лютые греховные страсти за легкие и приятные слабости. Они не страшатся предаваться им перед самыми смертными вратами. Неведение христианства – величайшее бедствие.
Так и есть, величайшее бедствие. Если человек сел в автомобиль и не знает правил дорожного движения, это величайшее бедствие, он убийца. Также если человек, допустим, надеется, что вот он будет просто помилован просто так, да, без работы над собой, без веры, без изучения веры. Это серьезная беда. Я повторял, еще раз повторю. Вот мы по статистике говорим о огромном количестве христиан в России. Кто же тогда делает аборты, убийства, воровство, коррупцию там, и так далее. Мы говорим о тяжких прегрешениях, разводов там огромный процент. Это инопланетяне создают этот самый процент. Это делают люди, которые носят крестики или крестились в храме. Ведь это ведь беда в том, что мы, получается, не дали им знания о вере, крестив их просто так, да? Вот Святейший Патриарх об этом ведь говорит часто. Об огласительных беседах. Я вот недавно просто читал доклад Святейшего Патриарха на епархиальном собрании в Москве. Мне показалось, я допущу такое несколько эмоциональное отступление, что Святейший говорил с очень большим сокрушением, что почему-то не введено в Москве. Хотя бы две беседы. Но это беда-то в чем? В том, что люди не хотят знать веру. Им некогда, они не хотят. А что означает, что не хотят? Зачем тогда креститься? Да? Зачем они венчаются? Зачем идут на исповедь, если не знают основ? Это же вопрос о чем? Что если это первостепенный вопрос, а это так и есть, что человек должен узнать веру. Иначе получается у нас, вот ходят ну не у нас, конечно, а вообще я слышал историю, когда на причастие ходит оккультист, или вообще он во Христа не верит, зачем ходит? У кого ему объясняют, конечно, его там, у него какая-то своя логика есть, но это же не означает, что он причащается благодатного спасения в жизнь вечную. Это же не магия участия в таинствах. Поэтому вот то, что говорит святитель Игнатий, это на самом деле фундамент для вот приходской работы. Вот святейший патриарх опять же говорит о создании общин. Ведь общины не для того, чтобы чай пить. Я не против чаепитий, там, совместных обедов. Это нормально. Это, ну, семья должна вместе там, обедать, и это хорошо, если есть возможность. Но это уже второстепенные вещи. Первостепенные вещи, чтобы эта община была единодухом. А когда она единодухом, там можно уже и чай не пить. Они будут единые, потому что они у одной чаши будут, и дух будет у них один. А это получается тогда, ну, просто я слышал, что наши вот братья, священнослужители говорят, а как общину создавать? Да все просто создавать общину, ничего нового не надо делать, а просто учить людей вере, основам веры. Не устраивать, допустим, какие-то высоколобые курсы по богословию, а учить простым основам веры. Курсы тоже нужны, я не говорю, что они не нужны, но они нужны в свое время, когда детей нужно азбуку учить. Рано с ними говорить о квантовой физике. Придет время, и будете о квантовой физике говорить. Но очень часто неудача вот наших просветительских проектов в том, что мы берем за основу не тот ориентир, слишком высокий. А если мы начинаем с людьми говорить об основах веры и об основах христианской жизни, то тогда постепенно, это очень долгий, трудная работа, но она позволяет как раз создать в храме вот из просто прихожан действительно общину, когда они верят, понимают, чувствуют одинаково. Вот тогда это будет уже община. А если этого процесса нет, если просто только вот исправление религиозных потребностей, тогда человек он просто не коснется вот с этой проблемой изучения веры. Зачем? Если он уже крещеный, да, допустим, там, или он легко может прийти на исповедь, или попасть на причастие, вообще проблем никаких нет. Не знаю, насколько это к теме вот сегодняшнего разговора, да, но святитель Игнатий об этом как раз и говорит. Опять же, вопрос о практической работе на приходе. Пасторской, его помощников, ориентации, да, приходской работы вот именно на просвещение. Потому что это вопрос жизни и смерти. Если у человека будет правильное понятие, он и жизнь начнет правильно выстраивать. А если мы думаем, что мы вот покрестили человека или там причастили его без подготовки внутренней, да, без изменений, тогда получается, и надеемся, что сам Бог их приведет, так он уже и так привел, то мы должны эту функцию делать. А если мы ее не выполняем, тогда большая беда.
«Неведение христианства – величайшее бедствие», пишет святитель Игнатий. Господь призывает человека к покаянию, спасению до последней минуты его жизни. В эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия Божия всякому, толкущему в них. Никто да не отчаивается, доколе не закрыто поприще, действителен подвиг, и последние минуты жизни человека могут искупить всю его жизнь.
Огромная надежда нам дается. Но надежда не тем, кто вот пришел с юности к вере и живет как хочет, а для тех людей, которые в последнюю минуту могут прийти к Христу и покаяться, и будет принято их покаяние. Это вот нам об этом говорится. Об этом говорит, чтобы не отчаивались люди.
Но люди, вступившие на путь спасения и пытающиеся бороться со своими грехами, нередко отчаиваются от того, что им не удается сделать то одно, то другое. Причины у таких неудач есть, и они не повод для отчаяния. Однако именно это непросто бывает человеку понять. Когда он, приходя к вере, узнает, что какие-то вещи делать необходимо, желательно, спасительно, и пытается их делать, то вдруг обнаруживает, что делать их он не то что не может, а и не хочет, совсем как у апостола Павла. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И человеку кажется, что миссия невыполнима, и ничего у него не получится. И он страшно огорчается и вообще перестает делать хоть что-то ради спасения. Почему так происходит? Причин несколько, и одна из них – элементарное незнание, иначе духовная безграмотность. Но ведь это поправимо. Ведь мы всегда сначала приобретаем, пусть маломальские, но знания, а лишь затем умения и навыки. Вспомним школьные уроки. Поначалу, например, учитель математики давал нам теорию, потом мы всем классом решали задачи, а уже потом самостоятельно делали домашние задания. Или учитель химии сначала рассказывал нам о свойствах вещества, потом мы всем классом делали лабораторные работы и опять-таки только после этого сами дома выполняли упражнения. И никак не наоборот. Также и в вопросах веры. Если у нас есть правильные теоретические представления о том, что есть спасение, кто есть спаситель, что такое покаяние, тогда мы сможем, пусть даже в последние мгновения своей жизни, принести покаяние и приблизиться к Царству Небесному. Но если таких понятий у человека нет, то он не сможет даже на смертном одре ни омочить слезами платка, ни просто сказать «Господи, помилуй».
Совершенно верно. То есть, опять же, это речь идет о том, что человек должен веру знать. Это для тех, говорится, христиан, надо сказать, которые основу веры знают, но по ряду, там, в силу ряда обстоятельств, может быть, каких-то внутренних, внешних, он не стал христианином по делам, по вере своей, по жизни, так скажем, своей. Понятно, это вопрос очень на самом деле простой. Вообще простой, что христиан надо учить. Потому что мы с этим знанием не рождаемся. Мы вообще ничего не знаем, когда рождаемся. Нас надо учить и с ложки есть, и шнурки завязывать, и как во Христа верить. Этому надо учить. И как жизнь тоже надо учить. Просто видите, смотря чем учить, можно же и так заучить, что и ереси какие-нибудь будут. Вот чтобы этого не было, надо как раз учить так, как учит церковь. Традиционно, согласием отцов и без всяких исключений.
А святитель Игнатий после слов о том, что Господь непрестанно призывает человека к покаянию и спасению до последних минут, и что эти минуты могут искупить всю его жизнь, приводит повесть о девице Таисии. Она, оставшись сиротою, сделала из своего дома гостиницу для монахов. Но постепенно ее дела пришли в упадок, разорение, а неблагонамеренные люди отвратили ее от добродетелей. И Таисия стала жить худо и даже развратно. Отцы же, услышав об этом, конечно, опечалились и просили Аву Иоанна Колова посетить и вразумить девицу. Встретившись с Таисией, Ава Иоанн начал горько плакать, сострадая грешнице, и призывать ее к покаянию. И она откликнулась на этот призыв, сказав: «Веди меня куда хочешь». Тотчас они отправились в путь, причем Таисия не только не спросила у Авы, куда они идут, но даже не оглянулась на свой дом и не оставила о нем никаких распоряжений. Ночь застала их в пустыне. Они улеглись спать прямо на песке поодаль друг от друга, а в полночь Ава Иоанн проснулся и увидел, как ангелы Божьи возносят душу Таисии на небо, и услышал глас: «Один час ее покаяния принят более, чем долговременное покаяние многих, не оказывающих при этом такого самоотвержения».
Эта экранизация, можно сказать, картина, красиво очень, как раз покаяние, допустим, евангельской блудницы, когда Господь фарисею говорит, да, что она возлюбила много. То есть возлюбила Бога так, что отреклась от всего, что любила до этого. И прощена, и Господь ей сказал, иди в мире, вера тебя спасла тебя, кстати, не греши больше. Да? То есть вот, пожалуйста, пример внутренней решимости, да, человека менять жизнь. Недовидушие, с которым мы часто к покаянии, да, подходим к вопросу борьбы с грехами, а искренность, решимость, вот это оценивается.
В собственном смысле разлучение души с телом не есть смерть, учит святитель. Оно есть только последствия смерти. Но есть смерть несравненно более страшная. Та, которая является началом и источником всех болезней человека, душевных и телесных, и той лютой болезни, которую мы и именуем смертью.
Святитель Игнатий тут констатирует ту правду, ту истину, что смерть входит в человека при грехопадении Адама. Потому что как звучала заповедь, которую он нарушил? Господь прямо так и сказал. Смертью умрешь. Но он же остался жив, да, ходил, говорил, еще 900 лет прожил. Вот смертью умрешь, это означает, что в тебя войдет вот этот вот яд смерти в виде грехов, страстей, печали, нужд и так далее. Ада в итоге, после перехода. И вот если мы так будем рассматривать смерть, то, конечно, мы мертвы сейчас. Мы такие ходячие мертвецы, можно сказать. Поэтому нам важно как раз к воскресению-то стремиться сейчас, к изменению. Но мертвецы, которые могут быть воскрешены, и это происходит сейчас. Вот эту мысль нам святитель Игнатий проводит, и действительно, вот если так задуматься, то это очень, очень глубоко, серьезно и беспокойно, потому что если такие вещи слышишь и остаешься равнодушным, то ты просто реальный мертвец. Смерть в нас проявляется в виде грехов. И в том числе не только таких как бы, страшных грехов, как убийство, там, любодеяние, там, воровство, там, то, что, наверное, даже в языческих обществах как признается за неправильные поступки. А очень часто мы не замечаем тех страстей, которые действительно являются очень страшными, как тщеславие, гордость, уныние, которые не дают человеку ожить. Вот если с ними не бороться, а уныние воспринимать как за радости жизни, да? Там, тщеславие за радости жизни там, и так далее, то это получается просто усиление смерти в себе, рост этой смерти в себе. Вот в этом беда и проблема. Свят, 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 есть.